Воскресенье, эхо 23.05. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Борисов. Начинается программа «Попутчики». Александр Плющев, как всегда, здесь. И как всегда, с телефоном.
Добрый вечер, да. Я просто смотрю, как нас видно в сетевизоре. Вы можете наблюдать нас в сетевизоре. Я поставил себе приложение для айфона под названием «Сетевизор». Всем крайне рекомендую, кто пользуется вот этой штукой под названием iPhone или iPad. Вот, можно теперь смотреть телевизор. Там очень удобная, очень здоровская штука, но только через Wi-Fi, к сожалению.
А особенно здорово, да, Плющев, когда тебя там показывают?
Да, меня вот сейчас, например, показывают и тебя тоже.
На сайте echo.ru вы можете нас смотреть, если даже у вас нет iPhone и iPad. Просто заходите туда. У нас сегодня получится прекрасная программа, потому что мы здесь сидим втроем и все смотрим в телефоны. Я думаю, что так можно весь час.
Через них общаясь.
Через них общаться, да. Екатерина Рождественская сегодня у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш твиттер-френд.
Да.
Саша. Да. Еще один человек из того самого мира микроблогов, которую мы очень рады видеть у нас здесь. Вы можете нам, кстати, присылать свои смс-сообщения сюда, мы все увидим, на наш номер телефона +7 985 970 45 45, или в том самом твиттере можете писать сообщение, упоминая юзера «вызван» через Y, и тогда мы тоже все это здесь увидим.
Да, ну что, можем совершенно спокойно начинать. Но раз Дим затронул тему Твиттера, вообще, конечно же, в последний там год-два повальное увлечение людей этой заразой откровенной. И вот Екатерина Рождественская, человек, который этого дела не избежал тоже. Вы, наверное, у многих, ну, у меня так точно, ассоциируетесь с визуальным искусством, прежде всего. А это малая форма искусство, ну, если можно так сказать, искусство, ну, самовыражение, хорошо, текстового, текстуального, такого словесного. А что она вам дает и зачем она вам вообще нужна?
Ну, черт ее знает. Вот как-то я так прикипела к этому делу. Думала, что не получится, и вообще была очень скептически настроена, когда мне показали, как этим пользоваться. Ну, со временем я поняла, что это очень хорошая машина для просвещения, мне кажется. Столько политики, столько мерзости и столько всего в этом твиттере, что мне хотелось как-то внести свою лепту. Я не говорю, что я иду как просветитель. Но, во всяком случае, я выкладываю туда стихи любимых поэтов. Я выкладываю фотографии. Я еду по Москве. Вот я фотографию. Я пришла сюда на эхо. Я вас фотографировала. Я считаю, что должны не только слышать, но и видеть.
Спасибо. Редко кто из гостей,
конечно,
выкладывает, честно.
Нет. Я сфотографировала кучу мусора около входа. Я считаю, что так не должно быть.
Не должно.
Я была вчера в музее Цветаева, и я тоже выложила эти фотографии. То есть я делюсь тем, что я вижу, и мне кажется, что это может быть кому-то интересно.
Но с другой стороны, ведь вот это вот, а я сейчас здесь, а вот мой завтрак, а вот то все, я не знаю. Ну, я не знаю, до какой. Я, несмотря на то, что подписчик вашего твиттера, и люблю особенно стихи, когда вы выкладываете, правда. Я не берусь судить, до какой степени, так сказать, подробности в, ну, я не знаю, постите вы завтрак или нет, я не за всем слежу, честно.
Не каждый завтрак,
вот.
Это точно.
Эти вещи для чего нужны? Как бы просто некоторые критикуют за то, что, ну, вот, там, теперь мы, знаете ли, позавтракали, сходили в туалет или еще что-то сделали, оповестили об этом весь мир. Надо ли это?
Ну, я думаю, таких людей читает несколько человек, вот, кто сходил в туалет и оповестил об этом. Я не думаю, что там очень много подписчиков. Ну, мне интересно, во всяком случае. Я подписана довольно на много людей, и мне интересно, что делает Волочкова. Мне очень это весело и читать. Мне мои друзья там, и Олег Газманов, Валерия, Тина Канделаки, много народу. Мне просто любопытно. И здорово, что я в курсе того, что происходит, а не в курсе. Я могу пригласить через Твиттер людей там на свою выставку, на свой показ. Это общение. И потом это какое-то раскрытие характеров. Я очень во многих разочаровалась, я очень во многих очаровалась, если можно так сказать. Поэтому это здорово. И почему нет? Игрушка такая современная.
И как что мы успели обсудить до эфира, а раньше бывало, придешь в какую-нибудь компанию, где люди не знают, что такое Твиттер, и начинаешь что-нибудь фотографировать, писать, отвлекаться, в общем, от общения, уходить в телефон с головой, и все на тебя смотрят, как на идиота просто. Что он там делает, зачем он фотографирует, кому он это показывает. Теперь все меньше и меньше людей смотрят, как на дураков, на таких людей. Вот мы смотрим, пришла Екатерина Рождественская, первым делом прошлась по всем комнатам, по всем коридорам, все сфотографировала, все повесили, все же в курсе.
Ну, вы же теперь люди видели, как живет эхо Москвы, что тут происходит, какие картины у Венедиктова висят. Правильно? Плетка висит. Вот зачем плетка? Нагайка зачем висит у Венедиктова?
Она не просто висит, она висит под портретом Алексея Алексеевича.
Ну, вот естественно. Это чтобы его бить или чтобы бить тех, кто не понравился?
Не, ну как это? Это для сотрудников, естественно. Что, как там, чтобы страх разумели, там, все такое, пред лицем начальства.
Бывало по субботам-то, субботние летучки туда приходят, все берут, друг друга.
Ну, слава богу, что я в воскресенье пришла.
Да, вот. Нет, это, конечно, Екатерина Рождественская еще не была в кабинете, собственно, у Венедиктова.
Слава богу.
Что там?
Я могу себе представить. Садо-мазо в основном.
Вот, ну, я не берусь так судить.
Дарят, что делать?
Да,
дарят, серьезно? Вот такие ассоциации с Венедиктовым. Ну, что мы о таком, о грустном-то сейчас? На ночь,
наоборот, ночью? О веселом.
Почему? Алексей Алексеевич вполне веселый, да, абсолютно. Кстати, пишет в Твиттер не только серьезные вещи, но и несерьезные в своей жизни, тоже как все мы. Но Екатерина Рождественская, прежде всего, вот сказал Саша, ассоциируется у всех с визуальным искусством. Мне очень нравится, как у вас написано в профайле в Твиттере, что вы фото-дефис-графиня.
Ну, почему нет? Что, я не тяну? На
нет,
фото.
Это...
Про графиню не спрашиваю, а на фото.
Это очень здорово. Мне понравилась эта игра слов. Я, когда пытался, когда писал анонс в Твиттере, как раз кто будет, хотел использовать. Сначала даже написал, но сначала люди не поняли, что это значит. Как-то долго мысль у них шла. Но я так понял, что фото графиня, можно, в принципе, на этом ставить точку и расходиться.
Пошли.
Сколько у вас работ уже вышло в 7 дня в караване истории? Сколько
ну,
портретов?
Около 3000.
3000? А сколько повторяются людей из них?
Не, повторяются. Те, кто мне нравится, я зову снова и приходят, и я их фотографирую. Это как домой пригласить. Потому что студия у меня и оформлена как дом. И если мне человек нравится, я его зову. И общаюсь. Это, ну, просто приятно. Есть люди, с которыми приятно.
Но вам не надоело фотографировать людей?
Надоело. Нет, у меня есть такая реабилитационная, скажем. Надоело людей, я снимаю пейзажи. Недавно я сняла кошек, 16 штук за один день. Мы с Куклачевым как-то так пересеклись, и я сняла кошек для нового проекта. Получила большое удовольствие.
Ну, это были все-таки необычные кошки. Это были кошки.
Они люди. Они с каждым своим характером, своими глазами, своим взглядом. Потрясающие животные люди.
А с какого года вы занимаетесь?
С 98-го.
Вот этим. С 98-го. Угу. То есть уже
14 лет.
14 лет. Из недели в неделю.
Конечно, каждый. Практически божий
практически
день.
Практически каждый божий день.
Но если не на съемках, то я... фотографии. У меня все время фотоаппарат со мной, я постоянно пользуюсь этим.
О, вот вы как профессионал оцените камеру айфона, когда
вы пользуетесь? Да, я тоже хотел сказать, профессионал, который привык фотографировать профессиональной техникой в студии, красиво, все, вдруг вешает в Твиттер фотки, сделанные там...
Ну, почему вдруг?
Не удивлюсь, если еще и с Инстаграмом. Вы
нет.
Еще не пользуетесь Инстаграмом?
Нет, мне это не очень понравилось. Но, кстати, тут очень хорошее разрешение. Я считаю, что вполне профессиональная машинка. Вот если вы видели взгляд, который бросает на меня...
Дима,
это вообще...
Какой?
Нет, а чего так удивляться-то?
Скептический? Я не удивляюсь, я наоборот больше скажу, что я вот у нынешнего моего основного телефона очень плохая камера, к сожалению, так получилось, но всех предыдущих были получше, и я даже стал ловить себя на мысли, что я не беру в поездки фотоаппарат вообще нормальный.
Потому что... Нет,
ну, и нормальный тоже. Да. Потому что фотки, сделанные телефоном, лучше передает момент жизни, что ли?
Естественно, конечно. Потому что пока вынешь эту махину, пока
вынимаешь.
Там...
И даже нет, получается, нет. Когда идеальный результат, это все равно не жизнь.
Потом уже это такая привычка, уже человек с телефоном, который что-то снимает, это дело такое совершенно обыденное. Поэтому и люди даже не позируют, они не обращают на это внимания. И вот это вот тот самый момент, который можно ловить совершенно спокойно. Надо скачать какие-то приложения, будет еще лучше работать ваш iPhone.
А у Димы iPhone просто.
Да.
Недорос.
И хорошо.
Нет, опа, перерос.
Он сознательный. Я тоже менял. Значит, не, просто интересно. Просто люди некоторые до сих пор не признают вот айфоновские фотки и все. Или там, я не знаю, мобильные. Вот. Нет и все. И не мучай нас своими фотографиями. Вот это интересно, что фотохудожник, человек-фотохудожник, использует мобильную технику. Как вы думаете, как эксперт, вообще рано или поздно доберется наш прогресс до того, чтобы заменить вот эту вот дуру огромную, которую пока вытащишь, на что-нибудь
нет,
более мобильное?
В каких-то ситуациях без дуры никак. Угу. Абсолютно, стопроцентно. Я вот снимаю в студии Хассельблатом. Ну, это шикарная такая машина, она как такой Бентли среди всех остальных машин. И без этого нельзя, потому что нужно особое разрешение для журналов. Иногда я делаю афиши, то есть без этого вот мыльницей такой или айфоном ничего не получится.
Ну, естественно.
Поэтому без таких...
Нет, я имею в виду, что как бы техника развивается уже. Вот. Другое дело, что стекла ничем не заменишь.
Ну, в том-то и дело. С цейсом по жизни.
Да.
Никуда не денешься.
Они все время большие, почему-то. Они как не уменьшаются.
Что ты сделаешь?
А расскажите о своей технике вообще.
Ну, вот у меня два стареньких Хассельблата, которые стали теперь капризничать почему-то. Они не любят... Знаете, как старики, они начинают отказывать в каких-то таких насущных проблемах, они скрипят, они... И оба два, главное, они как близнецы, спелись и не любят, когда я их выношу из тепла на улицу. Странные машины, но совершенно замечательные, я к ним очень привыкла, они у меня 12 лет. Ну, плюс еще техника такая, в которую может влезть еле-еле, конечно, в дамскую сумочку. И я люблю очень G10. Я считаю, что это самый замечательный аппаратик, который можно спрятать. И, ну, он почти как iPhone.
Это же Canon, да?
Да.
Canon Park.
Ну, вот мне он очень нравится. И не 11, потому что я не люблю, мне лениво все вот это раздвигать, вынимать. А тут вот взял и... Вот, собственно, и iPhone, и все. У меня больше ничего нету.
Mm-hmm.
Конечно. Я очень такая скромная.
Я ожидал услышать что-нибудь вроде там 5D, Mark II.
Ну да.
Ну а зачем?
Нет.
А от количества ничего не изменится. И потом я всегда мучаюсь. Когда всего много, я мучаюсь что? А когда вот есть какое-то ограниченное количество, я знаю, что я буду снимать, какой машиной. Поэтому не надо.
Вас не тянет снимать видео?
А зачем?
Я слежу в разных социальных сетях за несколькими художниками, которые в последнее время вдруг... Ну, это во многом благодаря прогрессу. Тому же, там, какой-нибудь тот же Mark II снимает прекрасно видео HD-качество.
Mm-hmm.
Вдруг открывают в своем фотоаппарате любимым режим видео и понимают, что вау, оказывается, картинки могут двигаться.
Ну, я нет. Ну, что мне не... Ну, это не мое. Ну, зачем мне заниматься всем? Плохо... Лучше одним хорошо. И объясню, почему. Параллельно вот с моими съемками в студии идет съемка для интернета. Есть профессиональные операторы, которые этим занимаются, поэтому зачем мне еще вот себя нагружать чем-то другим? Съемка есть параллельная. Самое интересное, что происходит, вот мой рабочий день, все выкладывается в интернет на сайте, поэтому я ничего не снимаю такого эдакого.
Таня спрашивает, а я напомню, что есть номер специальный для СМС, +7 985 970 45 45, и специальный аккаунт в Твиттере, он называется «Вызван».
Кстати, прости, на секунду тебя прерву, тут было несколько вопросов. Какой же у вас ник в Твиттере?
А, да, дай напомню.
Е-Рождественска.
Да, без «я». Е-Рождественска.
Потому вот. Что «ска» я уже есть.
так зато короче в Твиттере.
Конечно.
Полезно.
Да.
Меньше символов, больше влезает,
да. Больше влезает. Итак, Таня, которая, правда, спрашивает через интернет, не воспользуешься ни одним из способов, которые я описал, спрашивает два вопроса. Задает один, насколько сложно в одном-двух предложениях излагать свои мысли, и есть ли фотоальбом в бумажном варианте? Да или нет?
Фотоальбом? Да. Каталоги, да, много.
Вот. И насколько сложно в одном или двух предложениях, в одном-двух предложениях излагать свои мысли?
Это очень просто. Мне кажется, можно несколько твитов, если не помещаешься, 140 знаков. Ну, как раз это вот и есть искусство общения. Чтобы не болтать попусту, а чтобы основные мысли выразить в таком количестве знаков, как мне кажется. Проблема со стихами. Вот со стихами очень сложно. Надо выбирать те, которые вот...
Четверотишие влезают.
Конечно,
в твит.
Да.
Там не всегда это бывает, да.
Да. Очень хорош Губерман для этого. Я считаю, что это просто шикарный. Он... начал писать, когда Твиттера еще не было, но попал как раз очень здорово.
Макс задает вопрос. У вас когда-нибудь заканчивалась память на фотоаппарате?
Заканчивалась, конечно. Я меняла флешку, и она начиналась снова.
А так, чтобы не было под рукой флешки где-нибудь в горах, я не знаю, что-нибудь?
Никогда, нет. Я запасливая. У меня все с собой есть всегда.
А вообще так подходите основательно ко всему, ну, я не знаю, там, заранее готовитесь к поездкам, за 3 дня собираете чемодан.
Ну, иногда и за неделю. Чтобы забыть об этом.
Я недооценил, простите.
Нет, ну, конечно, потому что я часто надолго уезжаю на все лето, и поэтому надо собрать все, что можно.
Вы куда уезжаете обычно на все лето?
Ну, куда-то там, в Штаты или еще куда-то.
Почему ли на лето, а не на зиму?
Зиму,
ну, потому что я связана с каникулами, с детскими.
С детскими.
Конечно. Поэтому только так.
Понятно. Что как раз летом здесь неплохо.
Ну, так, да. Смотря в какой год попадешь.
Да в любой год, на самом деле.
Да, как позапрошлый был прекрасный в этом смысле.
Ужасный. Нет, отсюда надо бежать. Вообще кошмар. Кошмар.
А вы можете назвать себя человеком легким на подъем? Или если...
Очень, да.
Но при этом сразу чемодан отвечаю. Нужно очень заранее.
Нет, я могу собраться сразу, но если у меня есть время, я собираюсь заранее. Нет, я очень легкая на подъем. Я сейчас езжу по выставкам. У меня большое количество выставок по всей России, поэтому если что-то такое интересное открывается в городе, где я не была, я моментально... Вот недавно приехала из Ростова. Потрясающий город.
Первый раз вы там были?
Да. Была в Таганроге. Снимала как раз в Твиттер дом-музей Чехова. Это просто потрясающе. И такие впечатления, так это все. И мне так нравится делиться. Вот я как, знаете, такой народный репортер. Вот мне хочется радовать людей и показывать то, что я вижу, если мне это нравится. И если мне не нравится, тоже. Я недавно, позавчера была в литературном институте, снимался там фильм об отце. Ему в этом году 80 лет исполнилось бы. И вот делается такой фильм. Они с мамой там учились. И я была настолько поражена состоянием Литинститут – это один из больших вузов, куда приезжают люди из многих стран учиться. Там родился Герцен, там, я не знаю, читали стихи Маяковский, Есенин, Блок. Там учились Айтматов, я не говорю про папу, ну, человек, наверное...
Роберт Рождественский.
40 из самых наших Симонов, из самых наших знаменитых писателей. Там все в таком ужасающем состоянии находится. Там я выкладывала фотографии в Твиттер, и я не понимаю, почему на это нельзя обратить внимание. Вот можно... Присуждают Букеровскую премию. Ведь можно эту премию просто вот послать на то, чтобы отреставрировать, не отремонтировать, а отреставрировать это потрясающее здание. И как там, чему там можно научиться, если на тебя там, я не знаю, падает потолок, или если ты сидишь на стульях, на которых сидел Блок и Есенин. Это не прибавляет счастья. Я была в шоке, я была под впечатлением от того, что это никому не нужно и некому заниматься этим.
Ну, такого много где. Много с чем у
нас? Я понимаю, что много, но это Литинститут, это люди, которые творят культуру, которые воспитывают наших детей. Ну, как так можно? В общем, я в шоке была и до сих пор в нем и пребываю.
Вы упомянули вашего отца. Здесь есть вопрос, который задан предварительно еще на сайт был. Давно не выходили собрания сочинений Роберта Рождественского. Не планируете ли? А то мама хочет такое, а не только 85-го года издания. В букинистике и то не найдешь.
Ну, собрания сочинений не будет, наверное, потому что многие стихи, которые папа писал, он не хотел их как-то даже публиковать. А собрание сочинений, естественно, предопределяет, что будут все стихи изданы. Mm. Такого нет. Но мама и сестра занимаются очень вплотную изданием книжек. Недавно вышли две книжечки маленькие. Я, кстати, вам принесла подарок, поэтому очень спасибо. Хотелось бы, чтобы вы тоже приобщились. Вот они выходят, и в этом году будет что почитать.
СМС нашего эфира плюс 7-985-970-45-45. Твиттер аккаунта вызван. В гостях у нас Екатерина Рождественская. Ваши вопросы всячески приветствуются.
Тут писали, что 3000 портретов уже было. Из них огромная часть наверняка в проекте.
О, спасибо.
Вот они, подарки.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Роберт Рождественский, мы совпали с тобой. Стихи о любви.
Здорово.
В прекрасном карманном варианте,
да?
Который можно брать с собой.
Карман не тянет.
И читать.
Причем приятно читать книжку, а не интернетный вариант. Все-таки приятно в руках. Вот эти тактильные ощущения.
Ну, я вообще не очень себе представляю, как на iPad читать стихи. Ну, вот, ну,
ну
просто
я не знаю, как
не
я их читаю. Я их не читаю на iPad.
Я себе представляю, как читать книжку. Я сам читаю, читал Анну Каренину в телефоне даже, не в iPad. Вот. Ну, правда.
Ну, здорово.
Серьезно. Ну, да. А прозу, ладно, но как читать стихи, ну, как не вяжется.
Не вяжется, не вяжется, здорово. Абсолютно.
Книжки здорово. Прости, ты начал задать
вопрос. На самом деле, книжки здорово читать в книжках.
Вообще, в принципе, книжки хорошо читать.
Да, потому что вот даже специальные приборы вроде ридеров, которые как бы не портят глаза даже, это же не как iPad, который светит себе, да?
Но все равно, но нету запаха вот этого типографского, нету вот, ну, не хватает.
Мы люди, которые рождены еще при одной версии книги, а не там многих, конечно, этим очень дорожим. Я думаю, что вот с нашими детьми уже будет немного другая история.
Естественно, конечно, другое поколение. Мы лишь бы читали, уже все равно.
Уже все равно где, абсолютно.
Но, с другой стороны, это вечная история. Мы ее часто в программе даже поднимаем. Вот раньше все повально увлекались романами, читали много-много-много, но потому что было единственное из доступных таких искусств, по сути.
И развлечений.
Массовых развлечений.
Да.
Сейчас, когда появляются очень качественные телевизионные сериалы, например, вполне художественного качества, как к ним относиться? Как к низкому жанру или как к равному жанру, равному там хорошей книге?
Ну, а зачем к нему вообще относиться? Я не смотрю никакие сериалы, и мне это как-то...
Ну, я, естественно, говорю там не о сериалах, вроде
Не о «Рабыню Изауру», нет.
«Рабыню Изауру» или...
«Рабыню Изауру» я смотрела. Это первый был сериал, который пришел к нам, это было очень интересно.
Да,
и «Санта...» какой?
Да,
«Барбара».
Да,
«Санта-Барбара».
Да.
Это было все... А вот современная, вот наша, я как-то... Нет,
да времени...
Да,
не в нашем
отметке.
Да, об американских сериалах очень хорошего качества, которые становятся просто культовыми, и многим заменяют сейчас
не
все.
Только американский, он «Шерлок», пожалуйста.
Да, да. Сериалы такие, которые, ну, просто другого качества уже. Это не «Убойная сила», оперотдел 87.
Ну, а почему нет, господи? Ну, если это хорошего качества, то все хорошего качества приветствуется, я считаю.
Так, возвращаясь к тому, что начал, здесь спрашивали про 3000 портретов, которые вы уже сделали. В том числе многие из них наверняка в проекте ассоциации или в подобных, где вы делаете из людей героев произведения искусства.
Героев.
Совсем другого времени. Произведения искусства, из которых выбирать, они еще не кончились? Которые вам нравятся?
Нет, ведь очень много есть в запасниках. И первым делом, когда я приезжаю в какой-то город, я иду в картинную галерею. И там помимо альбома и каталога картин, которые висят в этом музее, есть еще какие-то подпольные каталоги из запасников. Поэтому я вот всегда скупаю все, что возможно. И нет, картин миллион. Картин очень много. Другое дело, что намного меньше людей, которые достойны.
Да, вот это тоже большой вопрос.
Это проблема большая.
Говорить, что приглашаете, ну, если я правильно понял, приглашаете тех, кто вам нравится. И вы...
Не всегда так. Uh-huh. Нет. Я приглашаю тех, кто известен.
Ну,
есть вот эти рейтинги, есть вот эти мерзкие сериалы, которые я ненавижу. Но человек в течение короткого промежутка времени становится очень известным. И, естественно, о нем все пишут, он мелькает на всех каналах.
И журналам нужен тираж.
И журналам нужен тираж. И тут все очень просто. Это производство. И поэтому... Другое дело, что когда он входит в студию, окруженный администраторами, охранниками, директорами, я не понимаю, кто, кого я буду снимать, потому что я его просто не знаю. Вот такое тоже бывает.
А как же так сделать? Как же увидеть готовый результат? Ну, вы же как автор, да, как режиссер этого дела, да, фактически, как художник.
Да.
Вы видите результат, ну, примерно, представляете угу. себе, до того, как... Это произошло. При этом вы человека не знаете. Ну, только знаете, может быть, по работам в сериале, ну, которые не смотрите.
Естественно.
Вот. Как здесь?
Ну, здесь просто это человек, который должен быть похожим на то, что я ему выбираю. Или картина должна быть похожа. То есть я подгоняю абсолютно по анатомическим каким-то показателям. У меня есть фотография, у меня есть... большая библиотека, и я нахожу то, что я считаю нужным.
То есть получается уже не столько творчество, сколько механическая работа?
Скорее, да. Первый раз, да. Если человек приходит второй раз, уже совершенно другая ситуация. Уже я знаю характер, я подбираю какую-то картину, которая могла подойти бы и по внутренним каким-то качествам. Вот. И это намного интереснее, конечно, работа, чем вот эта первая механическая, это 100%. Ну, иногда я не зову второй раз, потому что не хочется.
И первого достаточно.
И первого достаточно, более чем.
Здорово. Так, еще немножко вопросов, которые пришли через Твиттер и через СМС. Вот про Твиттер много вопросов, как ни странно. Я вообще привык к тому, что аудитория нашей радиостанции, она очень холодно относится к Твиттеру и использует его только вот как замену СМС максимум.
Бедные слушатели нашей программы вынуждены слышать о Твиттере каждую неделю. И так или иначе, они уже завели себе.
Уже привыкли, наверное.
Ну, нет, мы не так часто это используем. И вот спрашивают про нашумевший ваш твит об Ажине Рынске. Вот, например, они спрашивают новость про Бажена.
А где он шумел-то?
Ну, в Твиттере же, где же еще?
Господи, ну вот какая такая глупость. Ну, при чем тут Бажена вот эта, которую я вообще не знаю, с ней не знакома. Когда я столько стихов выкладываю, столько...
О,
ну, что это... за дела вообще? О. Ну, при чем тут
ну,
какая-то...
Ну, цепляет, видите, людей.
Конечно,
Бажена.
Конечно. Это же всегда, я где-то недавно кого-то прочитал про Фейсбук, правда, ну, неважно, это же одна и та же фишка, что кладешь что-нибудь серьезное там, да, ну, интересное.
Ноль ответов.
10 лайков. Да?
Да.
Естественно, конечно.
Положил что-нибудь про политику 100 лайков, положил кошку 1000 лайков. Вот, ну, очевидно.
Не очевидно абсолютно. Но это удивляет. Ну, при чем тут, ну, господи, ну, кто это и что это? Ну, я даже вообще...
Но вы же, когда это написали, вам это было хотя бы...
Да я написала из-за... Нет, я написала из-за ее, как называется, партнера. Потому что это человек из прошлого. Вот это было мне интересно. А...
Мы можем его сейчас назвать или не стоит?
Ну, и зачем ворошить это все? Фу.
Ну, в Твиттере все найдется.
Фу-фу-фу.
Да, забавная история вообще тоже о вот такой публичности, личности и публичности. Спрашивают...
Ну, у вас прибавилось тогда фолловеров, я специально посмотрел после этого твита, было огромное количество ретвитов.
Ну, естественно.
Перед вами об этом написала, по-моему, МК газета.
Самое смешное, что это мне позвонила мама и сказала, ты знаешь? Я говорю, не может быть.
А, то есть на самом деле мама
на самом деле это мама мне
все... Да.
Ну, может быть, да.
Потом, но вы в какой-то момент стали первоисточником, потому что люди друг другу об этом рассказывают, типа, а знаешь ты кто на самом деле? Все, когда те, кто читали Бажену Рынску, саму в журнале, знают, что она пишет об этом человеке в таких, ну, в очень как-то размытых выражениях. Непонятно кто, только любимый, избранник, возлюбленный, там, и прочее. А тут бац, и было названо имя. Кстати, опровержения, по-моему, так и не было.
Но его и не будет. Все, молчу.
Здорово. Я знаю, что скачем мы по темам несколько, просто люди задают вопросы, следуя за нашим разговором, он, естественно, отстает, пока напишешь там немножко. Максим из Санкт-Петербурга просит вас посоветовать места для съемки пейзажей. Вообще-то, что вас развесили вот так?
Ну, в принципе, ну как это так? Или кого снимать, какие портреты кого снимать? Ну, как так можно спрашивать?
Казалось бы, но да, с другой стороны, неужели выйдя, я не знаю, там, на улицу или выехать за город, и можно снимать все, что угодно? Я человек, у которого руки растут из известного места, и больше, чем камера.
Назовите.
Айфона, я...
А? Назовите место.
Ну, оно находится несколько ниже спины. Вот. И, собственно, я поэтому не знаю. Я задаю вопрос как дилетант. Неужели любое место можно превратить в замечательный пейзаж? Зачем же люди тогда едут за 3-9 земель в мексиканские, там, я не знаю, как это называется? Ну, где горы, там, ущелья, не знаю, и так далее. Снимать все это... Зачем? Если вышел из дома... Ну, я предугадываю ответ. Вы скажете, что любое место для пейзажа...
Нет, то, которое ниже спины, не подходит.
А из него руки уже растут.
А сколько будет фолловеров зато?
Если повесить.
Конечно.
Точно много.
Ну что вы замолчали, я задал уже вопрос.
Да ну дурацкий вопрос, ну а как можно на него ответить?
Все,
нет, я отвечаю, хорошо. Я в течение почти 10 лет снимаю вид из окна.
Серьезно?
Да. И это очень интересно. Ну, естественно, не каждый день, но это потрясающе интересно, что происходит за окном. И вот интересно, когда сделать эту выставку, и абсолютно...
Я очень люблю заходить на сайты, где веб-камеры из разных точек планеты, и там есть история. То есть веб-камера стоит себе на одном месте и стоит, а ты можешь посмотреть, как, что там было месяц назад, два
вот
месяца назад,
вот я работаю
назад,
такой
назад.
Веб-камерой. Ну,
вот
это очень здорово.
Это очень круто. Да,
10 лет? А с какой примерно частотой? Периодичность.
Ну, иногда каждый день, вот там красивые закаты, там еще чего-то такое, иногда там раз в месяц. Ну, тут я отображаю историю. И это вот, мне кажется, какая-то такая фишка для меня.
Ну, это же для себя.
Да, естественно, я это никуда не выкладываю.
Только для своих ощущений, чтобы вспомнить.
Конечно. Вот, ну чего вы так замолчали?
Здорово, я обдумываю, извините. Я имею на это право, хотя, может быть...
Саша, между прочим, тоже фотографирует часто вид из окна.
Да.
Но бывает. Не 10 лет.
Не-не.
Нет, ну, тоже бывает. Я прекрасно понимаю людей, которые это делают, но обычно это такое только для себя бывает почему-то. Вот я не решаюсь повесить такие штуки.
Мы говорили о том, вот об ощущении, которое доставляет книга, да, и, конечно, все сошлись на нашем, может быть, уже уходящем вот этом ощущении, уходящие эмоции, вот это, что книга...
Ну, книга должна быть хорошо издана,
и так далее. Но давайте поговорим о журнале, вообще о журналах. И очень много же говорится, у меня еще есть вторая программа здесь про интернет, и там чуть ли не через раз мы разговариваем о том, что, значит, вот печатная журналистика, она помирает. Угу. И постепенно переезжает в интернет. Так или иначе, там вот опять же айпады тут делают свое черное дело, айфоны, эти мобильные телефоны, компьютеры и так далее. Вы, как человек, много лет проработавший в этом бизнесе, расскажите вашу оценку, как журналы дальше, они еще долго вот будут радовать людей в парикмахерских и в гостиных, я не знаю, ну где люди смотрят журналы. Сколько вы им отпускаете еще жить?
Ну, мне бы хотелось, чтобы они еще пожили.
Потому что это ваш бизнес.
Нет, дело не в том, что это мой бизнес, и я зарабатываю. Но мне это приятно. Мне приятно брать в руки вот такое тяжелое, блестящее, глянцевое, не побоюсь этого слова, издание. И не всегда читать, но листать, смотреть. Мне это нравится. Это вот такой фетишизм для меня. Угу. Может быть, я... Не скажу вам, сколько лет они проживут, но, во всяком случае, вот сколько книги, столько и журнала, мне кажется. Мне не очень удобно и не очень приятно это все смотреть на айпадах, потому что, не знаю, ну, совершенно какие-то другие физиологические ощущения возникают. Ну, вот мне не хватает вот этой тяжести в руках. Я говорю вот про физиологию в основном. Мне не хватает этого запаха, мне не хватает... мне чего-то не хватает вот в этих электронных средствах, поэтому я не готова. Опять же, я говорю о себе, а может быть, дети мои или внуки, они будут, естественно, уже пользоваться электроникой и будут смотреть на это все как на прошлый век.
Это, у меня очень похожее ощущение, это отличный ответ как потребителя. Но вы же еще и изготовитель. Ну, фактически, вы работаете этим за последние, там, я не знаю, 10 лет. Особенно с того времени, когда тиражи печатной продукции были совершенно сумасшедшими. Сильно ли этот бизнес просел? Не по деньгам. Я не знаю, как там по деньгам. Может быть, там стоимость рекламы увеличилась. Я не знаю. Я имею в виду по вот, плану по
вам. Ну, вы знаете, во-первых, я этим не занимаюсь. А я просто фотограф. Угу. И я не сижу на совещаниях, на заседаниях. Мне это все неинтересно и скучно. Вот. Но, наверное, какие-то сейчас есть трудности, как и везде. И вот этот кризис, наверное, на чем-то сказался. На мне он, во всяком случае, не сказался, как мне заказывают фотографии, так я и делаю. Поэтому тут я некомпетентна и, к сожалению, не могу ответить вот как-то так прямо. Если бы знала, сказала. Но не мой вопрос.
А мы так хотели узнать о тираже журнала «7 дней». Кстати, 7 дней...
Там больше миллиона.
А, и до сих пор остается, да, больше миллиона.
Да.
Это же один из последних крупных таких изданий, пришедших в интернет. Как это ни странно, ведь потихоньку все приходят к тому, что весь контент надо выкладывать в сеть. Но есть некоторые такие издания, которые держатся пока. Их немного, которые вообще не выкладывают
которые
ничего.
Которые не... Придут они к этому, я уверена.
Да, и вот 7 дней же только недавно начал.
Нет, не недавно,
осваивать.
Это давно. Уже в том году они получили какой-то приз за лучший сайт. Так что уже пару лет выкладываются.
Да, но сначала это было не совсем все.
Ну, естественно, ну, понемножечку,
просто
конечно.
Обложки и там какие-то чуть-чуть, и потом еще. И все-таки понятно, что основной упор в сфере бизнеса этого делается. Там ясно, что еще на печатную версию издания.
Ну, конечно.
Там газеты уже перешли почти все на электронный вид.
Нет, я думаю, что это надо. Это обязательно. Это надо быть современным и... в электронике, естественно, присутствовать. Поэтому это нужно, и все к этому придут. Никуда не денешься. Другое дело, что можно покупать 7 дней журнал и сидеть в интернете, проверять ошибки. Так что это нужно.
Из этих более чем 3000 портретов, да, есть те, которые вам... Ну, я не буду спрашивать, за которые вам стыдно. Я уверен, что нет. Но
почему? Есть,
есть,
конечно.
Есть, за которые стыдно?
Есть, за которые стыдно. И есть те, которые я просто делала в стол. Есть штук 10 портретов, которые я до сих пор не напечатала. И я жду, чтобы переделать их, потому что я понимаю, что это совершенно не то, что я хотела. Есть такие, конечно.
Штук 10 из 3000, но это все-таки...
Ну, это все равно какой-то процент. Другие, там, 15 я уже переделала, скажем так.
А есть люди, которых вы все это время хотели заполучить, но все никак как-то?
Есть, конечно. Та же Пугачева, которая...
Все ни время... разу не было?
Нет, я ей предлагала лет 10 назад, она сказала, что она не в форме, но, видимо, форму я уже и не дождусь. Есть Познер, которого я ждала, и 3 раза мы его приглашали, и он меня как раз очень удивил и расстроил. Мы его ждали 3 раза, вся съемочная группа в течение там нескольких часов. Он говорил, что он вот сейчас едет, что он в пробке. И в результате мы узнали, что он даже не выходил из студии. Это какое-то такое неуважительное отношение, и мне стало как-то обидно. Есть люди, есть.
Здорово. То есть, ну, это 2 каких-то таких не очень... счастливых примера. Я надеюсь, что есть люди, с которыми вы еще даже и не связывались. Ну, может быть, в силу каких-то причин, не знаю.
Тут, кстати, говорили, что...
Президентом, например, или еще кем-нибудь.
Путина я предлагала, кстати.
Да?
Да, замечательный портрет для него. Я предлагала 10 лет назад.
Какой?
Картина Ван Эйка «Чита Арнольфини». Но стоит Путин с беременной женой. Средний 1400 какой-то год, 15 век.
Какая картина?
«Чита Арнольфини», Ван Эйк.
И просто сейчас специально хочу посмотреть срочно.
Посмотрите на Путина.
Насколько похож.
Ну, известно, конечно.
Да.
Нашли, да?
Да.
Ну, это одно лицо, правильно?
Да.
Конечно. Вот. Так что это уже давным-давно.
Это нужно смелостью и самоироничностью обладать для того, чтобы вот пойти на такое. Мне кажется, я не знаю, часто ли проявляют ваши герои эти качества? И были ли, или много ли их было случаев, когда они отказывались вот по подобным причинам? Типа им не нравилась картина.
Конечно. Тот же Андрей Макаревич, когда я предложила ему какую-то картину, испанца какого-то, я не помню, он сказал, что меня все в институте звали Дюрером, поэтому давайте что-то придумаем. Дюреровское автопортрет. И мы просто так с колес сделали автопортрет Дюрера. Я считаю, что это одна из самых удачных работ. Именно вот такой портрет экспромт. А соглашаются на такие странные эксперименты не очень многие, не могу сказать. Я работала с Гурченко, и вот это был как раз тот самый вариант, тот самый случай, когда принималось все самое удивительное. Она не боялась ничего, и она сама со мной выбирала картины, и я была поражена ее выбору, абсолютно неженственному, очень странному, но тем не менее я считаю, что вот работа с ней — это моя самая большая удача. И очень хорошо, что она мне встретилась в самом начале моей фотокарьеры, потому что она меня очень многому научила, и можно сказать, что она была моей учительницей по отношению к работе, по отношению к людям, по отношению к окружающим. Это потрясающий был человек, и, конечно, очень жалко, что она ушла, мне очень не хватает.
А вы своих родных снимаете?
Нет, зачем? Ну, я пользовалась случаем. Среднего сына я сняла в роли Ромео. Подобрала ему замечательную Джульетту, Лизу Боярскую. Так что все.
Но у вас же их трое, поэтому можно...
Ну, понемножку я их так, через цедилочку. Иногда снимаю, да.
А они сами как к этому относятся? Не против?
Нет, ну а чего против? Ну, это так редко бывает раз в 5 лет, что они забывают о прошлом случае и с готовностью идут на это.
Ну, мы с Димой уже далеко не одну программу делаем. Мы знаем, как иногда люди стремятся попасть в ту или иную передачу и всячески заходят и с той, и с другой стороны. А к вам приходили люди, вот, просясь в проект?
Конечно,
много?
Естественно. Я помню, что я очень долго отказывала Диме Билану, вернее, не ему лично, а вот его окружению, потому что, был мальчик, и мальчик, который пел где-то, я не слышала о нем ничего, и мы лет, наверное, года 3-4, вот так вот.
То есть подрастешь, а потом приходи.
Потом подрос, пришел. Нет, есть, конечно, люди, которые деньги предлагают, но прецедент я не допущу никогда, поэтому денег мы не берем. Мы ждем, пока имя станет звонким, говорливым, известным, и тогда снимаем.
То есть вам так вот нельзя на коммерческой основе попасть?
Можно попасть, но это не для каравана. Это для дома, для усадьбы, для дворца и так далее.
То есть для себя?
Для себя любимого, конечно.
Не для эфира,
в образе Наполеона или Екатерины II.
То есть получается, извините, что...
И много желающих таких, которые...
Есть, конечно.
В образе Екатерины II.
Конечно.
Подождите, это интересный момент. Получается, что проект в журнале, он как бы такой промо таких условных корпоративов. Ну, я, понимаете, да, в кавычки это беру. Mm-hmm. Это такой работы. И как бы заработок, я не знаю, там основной, не основной, вообще не мое дело, кто что зарабатывает, идет с помощью вот таких отдельных частных
заказов.
Нет,
ну почему? Нет? Ну, мне платят гонорары за журнал, поэтому я, в общем, живу этим. Другое дело, что я всю зарплату трачу на всякие блошиные рынки и так далее. Вот, но это уже другой вариант.
А чего вы на блошиных рынках покупаете?
Ну, у меня должно быть все настоящее, потому что фотография же не кино.
А, в смысле, тратите для...
Да, естественно. Да.
Реквизит.
У Екатерины реквизит. Фантастическая студия в этом плане.
Сказал Дмитрий Борисович, как человек.
Был, конечно, да.
Да.
мог оценить это.
Да-да-да, там особая атмосфера, особенно это интересно с учетом того, где она расположена, в каком здании. Сначала заходишь в, как это называется?
МАИ.
Вот, и ничего
не предвещает. Московский авиационный институт, да.
Заходишь в авиаинститут, там, ну, абсолютные офисы, офисы как офисы, поднимаешься, абсолютно обычная офисная дверь, и потом бас, оказываешься в другом мире.
Ну, старая, ну, я же там живу практически, поэтому мне без этого очень тяжело. И сейчас там все это дело у меня разрастается, потому что вот пару лет назад, когда студия Горького как-то тихонечко отдавала концы, я скупила почти весь костюмерный цех. Ну, не весь, конечно. И это было жуткое ощущение, когда я вошла, такие огромные залы, и там горы одежды, вот горы, за которым вот человека не видно, совершенно пустое. И вот я вспомнила фильмы про Освенцим, когда вот людей жгли и оставались. И это было ужасно, вот с этим каким-то специфическим запахом. Вот это вот чуть разбитое окно, шевелящиеся какие-то тряпки. Страшно, жутко. Мне казалось, что я попала в декорации какого-то фильма ужасного. И вот я там рылась в этих останках чьих-то, в старых жизнях. Это было... Я не могла отойти. Вот как от Литинститута я не могу отойти, так и тогда это на меня произвело большое впечатление. Вот чьи-то жизни я разбирала, я смотрела, и как-то это было очень тяжело. Но, тем не менее, я там нашла много всего интересного. 20 век там был представлен очень хорошо, и так что я пополнила свою коллекцию большую моды.
А про блошиные рынки. Мне как-то казалось, что у нас в России, во-первых, не очень это развито.
Я имею в виду... Нет, почему в России есть...
Не только в России покупаете.
Не только в России, но и по всем провинциальным городам я с удовольствием езжу. Там это все есть. На Украину я езжу раз в год обязательно, когда
я
там...
Я просто хотел узнать рыбные места, где...
Украина раз в год, в день города. И все украинцы съезжаются в одно место и вот привозят это.
День города, в смысле, Киев?
Киев, да. Угу. Привозят все потрясающие вещи. Я там очень много всего нашла хорошего. Так что надо просто знать. Я назначаю выставки. Я спрашиваю первым делом, есть ли антикварные магазинчики и вот развалы. И вот приурочиваю свои поездки вот к таким.
Сколько всего вывезено с... Из Киева много, Саш, в свое время, потом тебе как-нибудь покажу.
Я просто представляю вот эти багаж, который сдает Екатерина Рождественская,
да,
в
это
аэропорту,
трудно
возвращаясь откуда-либо. Вот.
Ну, что делать? Ну, все для работы.
Большой компанией ездите обычно?
Обычно, да, конечно.
Всей семьей?
Плюс нет,
еще...
Плюс, нет, с работы люди ездят, поэтому много народу.
Есть кому-то все ездить?
Конечно, конечно.
Тут был вопрос такой. Вот Photoshop, когда вы начинали, в 98-м, вы сказали... Ну, был не очень известен обычным людям.
Но было, но уже был.
Он уже был.
Конечно.
Но прямо скажем,
существовал.
Был таким.
Но, во-первых, тогда и компьютеры были не очень у всех. Интернет, это были проблемы еще. И да, был абсолютно профессиональный инструмент. А сейчас, когда есть у всех на каждом компьютере практически не проблема его купить, установить или даже не покупать, благо в России живем, это ужасно, но, увы, так. У всех есть. Вы продолжаете работать ведь при помощи его в том числе.
Конечно, обязательно.
Нет ощущения, что
Нету. Это
ну, не очень уже нужно скоро будет? Когда каждый человек себя Екатериной II так может вроде нарисовать.
Нет, но мне нужно это. Вот мне для журнала это обязательно нужно, потому что вот первое ощущение – это соответствие цвета. Я не могу иногда подогнать цвет, я не могу найти тряпку того цвета, который мне нужен, или юбку, или еще что-то. Фотошопом я подгоняю цвет. И когда есть цветовое ощущение одинаковое с картины с фотографией, то это уже половина дела. Потом те же булавки, на которых держится костюм иногда, мне надо их чем-то стереть, я их стираю фотошопом. То есть для меня это вот активный такой помощник, без которого, ну, мне было бы в 1000 раз сложнее работать. Поэтому я им пользуюсь, я очень рад, что его придумали, и очень благодарна.
Мы как-то к взаимному согласию абсолютно договаривались не затрагивать политику. Я не буду затрагивать
ее. Ни за что.
Да, но просто есть вопрос от Комар, или Комар он подписался. Комар – хорошая фамилия, из Москвы. Он спрашивает, не планируете ли вы снять Навального. Я чисто о человеке спрашиваю.
Кто это?
Ну, мне казалось, что это популярный человек, нет?
Правда?
Да.
Я не знаю.
Бывает. Это, собственно говоря...
Нет списка фолловеров.
Ваш круг, да, это ваш круг. Нет, я видел его на обложке одного журнала.
Esquire.
Да.
Хорошенький.
Журнал?
Навальный.
Там получился брутальный.
Ну, замечательно, такой, пусть живет.
Брутальный, да. Вот. Окей. Спрашивают, как давно начали собирать шикарную коллекцию предметов, которые у вас в студии, как пришла идея фоторабот на шелке?
Собирать стало давно, естественно, с тех пор, как я стала заниматься фотографией, то есть уже 14 лет. А вот я же стала дизайнером одежды, что самое интересное. И это, я считаю, что просто ответвление от фотографии. Та же фотография, только не на холсте, не на бумаге, а на шелке. А на человеке. Это живые выставки, получается. Я печатаю на шелке, шью из этого одежду, и люди в этом ходят. И что самое интересное, было уже два показа, и после первого показа мне позвонили от Пьера Кардена и предложили печатать, вернее, шить их коллекцию из моих тканей. Я вообще думаю, что Пьер Карден уже у нас от нас ушел, оказывается, он жив и еще очень активен. Так что я была вот в восторге от. Я как ребенок. У меня был такой день, вот как будто вот елка, Рождество, подарки. И вот это был просто незабываемый.
То есть, если вдруг все журналы закроются, и в интернете спрос на фотографии будет небольшой, вы все равно найдете, чем заниматься.
Я найду, конечно, даже если не дизайнером, но я всегда найду, чем заниматься, честно скажу.
Как вы решаете вот эту проблему, что лица наших современников, они совсем не такие, как лица на картинах? И вот Ирина об этом пишет. На мой взгляд, глаза наших современников другие, нежели на старинных портретах. Я когда смотрю на даже на фотографии родителей и их современников, не говоря уж о бабушках, прабабушках и там, ну, там, на начало века, допустим, прошлого.
Ну, конечно.
Совсем другие лица, абсолютно, просто типажи. И они никак не совпадают, не повторяются с нашими. Хотя, да, вот если на Вермеера посмотреть.
Ну, вот видите, все-таки похоже. Я не знаю, но мне кажется, что мы быстрее стали жить, что нас что-то подгоняет. И поэтому и взгляд изменился, он... рыщущий такой все время. Такой, знаете, как у лошади норов. Ноздри раздуты, глаза такие немножечко стеклянные. Что-то такое изменилось, наверное. Может быть, расстояния уменьшились. Раньше было довольно трудно дойти друг до друга. А сейчас самолеты, все перемешалось. Так что, естественно, все расы уже настолько смешались, что уже получается какой-то такой универсальный человек.
Екатерина Рождественская была сегодня гостем программы «Попутчики». Большое вам спасибо.
Спасибо вам
за подарки, книжки.
На здоровье. Я очень рада, если почитаете.
В какой-то веке после программы мы пойдем читать.
Сашей. Например, да, почему нет?
Дмитрий Борисов, Александр Плющев, программа «Попутчики» с Екатериной Рождественской сегодня. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Надеемся увидеться в Твиттере уже совсем скоро.
Сейчас я вам напишу. Сейчас
через
напишу.
Полминутки. Увидимся, услышимся в следующее воскресенье на волнах «Эхо Москвы». Пока.
Спасибо.